подготовке урока немаловажную роль еще играет составление плана. Составление плана может нам помочь. Правда, скажу, как из опыта проповедования, иногда в начале я разволновался, и я потом, у меня мысли в другую сторону пошли, потом я вспомнил про конспект, смотрю, там что-то другое, и я запутался совсем. И это можно ожидать, это ничего страшного. То есть без ошибок не бывает. Но все-таки этот конспект, он помогает нам дисциплинироваться, чтобы у нас была последовательность. Иначе у нас мы можем идти непоследовательно. Как примерно должен он выглядеть? Какие составные части конспекта должны быть или этого плана? Ну, к примеру, с чего начинается детское собрание? С молитвы. Можно так написать, первая молитва. Можно, если мы подобрали гимн очень хороший, можно несколько пометить, можно по выбору детей, как они, как, а можно предложить, вот этот гимн, он подходит по теме. Потом, то есть молитва, потом пение, потом что идет обычно, какую часть урока? Опрос, повторение, вопросы, значит, опрос домашнего задания или, значит, так и запишем, молитва, пение, повторение или опрос. Потом мы готовимся к тому, чтобы говорить новую тему, то есть вступление. Вступление в новую тему. Я думаю, еще такое можно пометить. Значит, когда повторение, иногда, ну, дома готовясь к этому, мы иногда отрабатываем вопросы. Спонтанно так бывает неудачно, а лучше, например, дома продумать вопросы, чтобы они были действительно вопросы не так, что да или нет, там, а серьезно, они могли заставить ребенка думать или размышлять так. Не просто что-то ему знакомо, а может быть какой-то вывод сделать или как. То есть эти вопросы неплохо, если мы их запишем. Можно еще потом вспомнить, но некоторые основные вопросы их можно записать. Вступление. Тоже важно отметить основные пункты вступления. Потом у нас новая тема, значит, основные мысли тоже можно записать, основные мысли. И всегда эти мысли, друзья, должны быть или в хронологическом порядке, то есть по событиям, допустим, если по Библии, то чтобы в порядку, не так, что сзаду, потом спереди, потом в середке событий, чтобы они были или в историческом развитии, если, значит, или смысловом, значит, мысль должна развиваться. Начали основные пункты, и чтобы мысль все развивалась, и потом подходила к концу. Значит, вступление, новая тема, потом заключение. Что входит в заключение, самое главное? Два момента. Это вывод и потом как применить. Вывод и применение. Вот... Если у нас вот этого элемента нету, вывода, или как применить, может быть, вывод сделали, ну, примерно, истина вот она такая. Ну, если мы говорили за искушение, что ты в искушении никогда не победишь, если не будешь молиться. Ну, к примеру, да, такой вывод. В этом выводе есть уже и применение. А иногда, например, такой вывод. Писание говорит, что в искушении надо всегда убегать. То есть не останавливаться, не убегать. Ну а куда, как бежать? Вот тут надо уже надо объяснить, как убежать, куда бежать. Если этого нету, друзья, тогда урок у нас это не урок. Потом следующее, золотой стих. Записать ссылку, чтобы мы его знали. А теперь вопрос к вам. Вот золотой стих, скажем, я как преподаватель, я его должен учить наизусть или не обязательно? Так зачем? Я же для вас. Друзья, вот если позиция, я же для вас, вот это беда. Вот как раз, во-первых, она нужна мне. потому что это жизнь духовная, это хлеб. Я сам питаюсь. И когда я сам, и вот передаю вам, и могу еще рассказать, какое благословение я вот когда учил этот стих, и сколько мне благословений Господь дал, вот это очень будет впечатлительно. Ну, еще такая мысль. Например, вот мы план сделали, составили, пришли на детские занятия и смотрим обстановка, что вот как я приготовил, она не подходит. Можно ли поменять что-то там? Можно. Можно и нужно менять. Если мы видим, обстановка другая, надо что-то коренным образом изменить. Ну, к примеру, когда я с молодежью занимался, ну, приготовил, как обычно, для нашей молодежи тему. На молодежную прихожу, одна сестра привела целую группу студентов, неверующие, первый раз. Думаю, как теперь эту тему для неверующих? Вот и так, и так. Ну, пришлось все поменять, так быстро все это, так, значит, что-то менять, и это нормально. Ну, а что толку, если бы я теперь, ну, я же приготовил уже, куда деваться? Я же не готовил по-другому. А Бог даст мудрость и милость, если мы все-таки будем просить у Него. И самое последнее, обмен мнениями. Обмен мнениями. Мы, так как мы все говорим, как мы готовим урок, то обмен мнениями, это здесь такие мысли. Скажем, я этот текст взял, у меня такие мысли, я подготовил урок. И решил спросить у брата. Брата, вот как ты это место понимаешь? Я вот так понимаю. А ты как? А он как сказал, так оказывается, у меня все неправильно. Может такое быть? Может, лучше не спрашивать никого. Столько готовил, он взял, сказал, все ты неправильно понял вообще. Это очень важно. Это очень важно, чтобы, может быть, и мы искренне, мы не то, что специально хотели, а я знаю свой опыт, что проповедовал, сейчас смотрю, какие проповеди раньше были. Так я, бывало, совсем догматически неправильно. Хотя, ну, я так понимал, и я искренне так. И, слава Богу, никто никакое уже учение не ушел. Но неправильно иногда говорил, то есть не сознательно. Ну, теперь я понимаю, что говорил, в общем-то, неверно этот текст говорил. Так и у нас, может, мы уже все приготовили, ну, все так хорошо. Посоветовались, он говорит, брат, да ты же не здесь же не об этом сказано. А, ну да, брат, такой пример, да? Проповедь, брат говорит, что прочитал пророк, который проходит мимо нас постоянно. Он святой. Братья и сестры, постоянно быть святым, как это хорошо. Ну, действительно хорошо, правда? Но тут не об этом сказано. Да, он... Да. Он святой. А мы читаем, что он постоянно святой. Ну, это очень хорошая мысль. И есть возможность. Или нельзя быть постоянно святым, друзья? Должен, по идее, да? Ну, хорошо, друзья. Вот обмен мнениями, это тоже очень хорошо. Теперь еще, какую пользу оно приносит? Ну, посоветоваться с братом, сестрой или с кем-то. Значит, по пониманию этого текста. Какую пользу она приносит? Ну, одну пользу, что приходится все переделывать. Это одна польза. А еще? Смиряет нас, что если я так понял, что это все, я все правильно понимаю. Она смиряет нас. И если нам подсказывают, то мы имеем возможность получить более углубленное понимание данного текста, если нам помогут. Да. И еще, если я подготовил и оказалось неправильно, не совсем точно, если меня поправят, то всех тех, которых я говорю, я их сохраняю от ошибок, которые я думал и могу их сохранить. Итак, друзья, теперь, значит, пункты, которые относятся к подготовке урока. Мы говорим, начинаем с молитвы, изучаем Слово Божие систематически, ну и подготовки урока, изучаем то, что относится к нашим уроку. Определяем главную мысль, цель, золотой стих, подбираем иллюстрации, домашние задания, потом план составляем и с кем-то беседуем. И теперь еще, друзья, а когда нужно, какое время недели надо готовить, вот подготавливаться к следующему занятию? С понедельника, говорят. Со вторника уже нельзя, да? Я читал один проповедник, он готовил свои проповеди в субботу вечером, а в воскресенье утром он проповедовал. Это хорошо или плохо? Здесь нельзя однозначно сказать. Нельзя однозначно. Если у него так оно, и оно было хорошо, значит хорошо. А для меня это уже нехорошо. Да. То есть подготовка к уроку у нас начинается не обязательно с понедельника. Это мысли у нас могут быть намного раньше, мы можем с ними, может, месяц и два уже иметь мысли. Но все-таки готовиться нам нужно чем раньше, тем лучше, чтобы у нас было насколько нам все оформлено, чтобы мы были готовы. Я еще раз напомню место, которое мы читали. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А вот если, может ли такое быть, или в жизни встречаться, если я по каким-то обстоятельствам не смог приготовиться? Я приложил все старания, но не было возможности. Что тогда делать? Отменять служение. Другому поручить. Если их двое, тогда можно сказать: брат, я сегодня не смог, ты готов? Ну, готов, ну хорошо, выручил. Я думаю, друзья, если мы живем Словом Божьим, не так, вот все, к следующему воскресенью надо готовиться. И я не думаю, у меня нет ничего. То есть, если я живу Словом Божьим, изучаю систематически, у меня будет в запасе много мыслей. Правильно я говорю? Будет много мыслей. Может быть, они не совсем оформлены, но Бог даст мудрости и милости, но не ленивому, друзья. Не ленивому. А если по каким-то причинам уважительным я не смог, то Бог даст и благословит. Но если это мне по уважительной причине Бог милость дал, я думаю, так они плохо, я и в следующий раз так могу. Вот и беда будет. А теперь я хотел записать на доске немножко эту схему. Обязательно. Обязательно заканчивать молитвы. Я хотел... Да. Я хочу записать, чтобы нам просто для зрительного впечатления. Фундамент, духовное обучение.
Что такое духовное обучение?
Как мы говорили, учить это значит, и дальше. Это, друзья, в основании. Потом подготовка к уроку. Что туда входит? Первое, подготовка к уроку. Что туда входит? Молитва. Молитва. Потом изучение. Дальше. План. Я это специально так, как в виде пирамиды, потому что все строится с фундамента. Все строится с фундамента. Потом идет подготовка к уроку. Он начинается с молитвы, изучения Слова Божьего, составления плана. И еще дальше. После плана что еще? Обмен. Обмен мнениями. Да? Я не понял.
Чтоб вам не составлять.
Можно, только мы говорим, если принципиально, что в основании наложить. Может быть, мы и неплохо, и раньше, прежде нежели составить план, или уже раньше посоветоваться, но мы говорим принципиально, в основании для преподавания духовного должно быть духовное обучение. То есть изучение Слова Божия, молитва, правильное состояние перед Богом и так дальше. Если мы начнем, например, в основание положим план, мы составили план, это основное. Тогда выходит так. Теперь уже из этого плана мы не имеем права выйти. Если кто-то мне подсказал, что ты неправильно, все уже поздно. Я уже план составил, теперь все. То есть это будет неверно. Следующая тема – подготовка библейского рассказа. Подготовка библейского рассказа. То есть сейчас мы будем расшифровывать вот каждый вот эти пункты. Подготовка библейского рассказа. Значит, друзья, библейский рассказ, который мы готовим, это не сказка. А это обязательно духовная истина. Но откуда мы ее берем? Из Священного Писания. Значит, библейский рассказ, он вытекает, и мы основываем его на Священном Писании. На Священном Писании. Один проповедник, готовясь к проповеди, так жене сказал, ну, я уже все составил, конспект все составил, осталось подобрать место Священного Писания. Что у него неправильно было? Он все уже готово, только Священное Писание надо еще подобрать, чтобы оно подошло к тому, что я буду говорить. А должно быть наоборот, друзья. Поэтому обоснование у нас Священное Писание. И когда мы какой-то текст выбрали в основании нашего библейского рассказа из текста, то мы должны выбрать главную мысль, да? Вот мы ставим первый пункт, значит, главную мысль. Друзья, как вот найти эту главную мысль в отрывке Священного Писания? Где ее там искать и как ее искать там? Вот смотрите, практически, откройте 4 главу Евангелия от Марка. Четвертую главу с 35 по 41 стих. И если сейчас мы прочитаем, я спрошу, и все будут быстренько отвечать, то очень, очень возможно, что у нас получится у каждого своя главная мысль. Марка 4 с 35. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнилась, ну и так дальше. Отрывок знакомый. Кончилось тем, что они убоялись и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. У нас желание рассказать вот этот, по этому тексту рассказ составить. И вот нам нужно здесь определить главную мысль. Где, как ее искать? Да, главная мысль, она связывает весь сюжет. Связывает его. Главная мысль. То есть любая часть сюжета, она всегда, там есть связь. Если мы неправильно определим, то, может быть, какие-то детали мы свяжем, а потом связать нет. А должно быть, например, если взять вот так стержень, да, и каждую, и все детали мы можем, если правильно выбрали этот стержень, главную мысль, то все детали сюжета можно на этот навешать. А если неправильно, у нас где-то лишнее останется или еще что-то. Для определения главной мысли, друзья, нам нужно всегда связываться с контекстом. Контекст. И главную мысль не надо так, например, что у меня есть, да я это уже давно слышал, здесь вот так, это место надо так понимать. То есть у меня уже готовые, сформировавшиеся понятия. Ну, где-то я слышал проповедь, или какой-то брат объяснял, еще кто-то. Или где-то читал. И не обращаю на контекст. Друзья, я, может быть и правильно, но я могу и ошибиться. Может быть, кто-то и неправильно как-то определил. Для этого контекст и главная мысль или вот должно вытекать. Не то, что я туда что-то свое. А оно просто вытекает. Другого тут, вот оно вытекает. Хотя, может быть, много еще других хороших мыслей будет. И можно построить, может быть, несколько таких библейских рассказов или истин. Но главное, всегда нужно находить контекст. То есть, как контекст – это границы, где развивается этот сюжет. Где об этом сказано. Где начало этой мысли, где конец. Ну, хорошо, я так немножко говорю. Теперь... У кого какие мысли? Вот где в этом отрывке, какая здесь главная мысль? У кого? Кто желает сказать? Значит, главная мысль здесь Иисус всемогущий, да? Так? Маловерие учеников. Угу. Так, уже две главные мысли. Если с нами Господь, то нам нечего бояться. Третье. Еще? Не слышу. Испытание веры. Это такое общее, что здесь надо бы сузить конкретнее можно. Ну хорошо, друзья, главная мысль, ну как мы говорим, ее нужно, она вытекает из текста, и нужно обращать на контекст, на и о том, о чем здесь идет речь. Я сознательно теперь дальше оставляю этот текст на домашнее рассуждение. А теперь хочу, чтобы записали несколько мыслей. Значит, главная мысль Гюлиевского рассказа может в себе содержать, ну, очень много таких разных моментов. Значит, можете так записать. Главная мысль библейского рассказа может содержать в себе, двоеточие, и будем говорить. Главная мысль библейского рассказа может содержать в себе. Первое. Учение. Главная мысль библейского рассказа может содержать в себе, двоеточие, первое. Учение. Вот я сейчас вам напомню один сюжет библейский, а вы скажите, какая там главная мысль? Например, Агарь, изгнанная Авраамом, убегает в пустыне. И там у нее беда, воды нету, отрок умирает, она отошла и в таком состоянии. Из этого урока какую главную мысль можно вывести? Как? Когда она бежит в пустыне, да? От Сары. Какое учение здесь можно вывести? В контексте все надо смотреть, да. То есть в каждом уроке есть какое-то учение, да? Какое-то учение. И здесь, когда она убегает, а Бог ее там находит, Бог вездесущий, такое учение можно вывести. В общем, здесь очень много. Но главное, что в главной мысли может содержать в себе разное учение, может содержать в себе, например, предостережение. Предостережение. Да. Второе. Предостережение. Например, когда за Ананию и Сапфиру, какое предостережение там можно вывести? Да, не обманывай Бога. Не обманывай Бога. Например, еще здесь может быть еще в главной мысли может быть содержать в себе пример, которому нужно следовать. Пример. В главной мысли, значит, главная мысль библейского рассказа может содержать в себе пример, которому нужно следовать. Ну, к примеру, когда Иосиф был в рабстве, какой пример мы можем оттуда взять? Иосиф был когда в рабстве. Пример, которому нужно нам следовать. Ты не совсем понял. В главной мысли есть пример, которому нужно следовать. Вот будь верным Богу. Правильно, да? Да. Такой пример. Теперь еще, может быть, в главной мысли может быть обетование Божие какое-то быть. Обетование. И на это обетование мы можем положиться. Например, что за упование, например, или обетование из такого сюжета? Вороны кормят Илию. Какое обетование можно? Да, Бог печется о своих. Теперь в главной мысли может быть какое-то повеление. И этому повелению нужно повиноваться. Ну, например, такой сюжет. Христос идет по берегу, ученики там сети моют. Какое повеление? Из этого сюжета какое повеление можно? Следуй за мной. Ну и так дальше. А теперь так, друзья. Вот мы библейский рассказ приготовили, детям рассказываем. Нужно ли говорить, дети, в этом рассказе главная мысль такая? Или это не надо объявлять? Я думаю, что, ну, если объявим, то не в этом не страшно. Но за лучшее так. Так рассказать, потом спросить, дети, какая главная мысль, чтобы они все дружно ответили. Значит, что? Значит, правильно рассказал, значит, доступно, правильно досказал. То есть цель наша при составлении урока эту главную мысль не объявлять, а так рассказать, чтобы все ее легко поняли. Правильно так, да? Так нужно, но это, как один брат говорит, пахнет работой. Правда, да? Пахнет работой. Всегда нужно главную мысль, друзья, всегда нужно связать с повседневной жизнью детей. Не оторвано так. Ну вот мы, допустим, взяли какую-то главную мысль. Ну, к примеру, возьмем. Христос сказал ученикам, следуй за мной. Ну и рассказываем за учеников, как они сети там, что, как они пошли, потом проповедовали, и Петр был распят, значит, и Павла обезглавили по преданию. Ну, а как детям ближе бы вот эту мысль, как вот бы для них вот это, чтобы в повседневной жизни, где они могут услышать, следуй за мной, но это, мы же не ученики, мы тут и при море не живем, и рыбу не рыбаки, как вот эта мысль, следуй за мной, может, ну, для детей? Один брат говорит, что с детьми вел такой урок, поступить мудро. Или по 16 главе. Да. За неверного раба. Догадливо. То есть мысль такая, друзья, когда мы главную мысль, можно несколько раз повторить, но в разных формах, догадливо. Ну и брата говорит, догадливо поступил, вот из притчи о неверном правителе, помните, да? Он поступил догадливо. Он им с одной стороны рассказал, что такое догадливо поступить. Ну, к примеру, если догадливо это или недогадливо. Например, человек, желая послужить Богу, продал свой автомобиль и эти деньги отдал на дело Божие. Это догадливо или недогадливо? Здесь, ну, если так сказать, то кто, смотря как, с какой стороны. Да, брат говорит, если в церкви всего одна машина, он ее еще продал, ну разве это догадливо? Так вот, действительно, друзья, вот если рассказать, в чем догадливость, это очень важно. И потом с другой стороны еще рассказать, с третьей стороны рассказать разные примеры, и тогда что мы этим, какую пользу мы, или, да, какая польза в этом, что мы с нескольких сторон вот эту главную мысль показали, как она на детях срабатывает. Впечатлительно, да? С одной стороны рассказали и опять эту главную мысль подчеркнули. Теперь взяли совершенно другой пример, рассказали. И опять к тому же подвели, опять подчеркнули. Еще с другой стороны. И тогда мы, и если мы вот к их жизни приближаем это, к их жизни, и тогда они видят, что это истина. Ну, это не так. Там это Петр, это Павел, это Иосиф. Да это давно было там. Это совсем... Да это и мы знаем, что Иосиф там делал или как. А вот когда вот с нашей жизни, с разных сторон, и тогда они понимают, что истины Божьи, это не что-то от далеко. И, может быть, когда мы станем взрослыми, вот тогда будем проповедовать, но тогда это нам нужно будет. А вот здесь... с практической точки зрения, и тогда показывать это, и они, им легче понять это духовные истины. Ну хорошо, друзья, на этом мы сегодня заканчиваем наши уроки. Значит, я хотел обратить внимание, что мы сегодня прошли. Значит, как готовить урок, как готовить, мы говорили, как готовить. Теперь как подготовить библейский рассказ? Значит, как готовить урок, мы говорили, нужно молиться, Слово Божие изучать. И обязательно нужно найти главную мысль и так дальше. А теперь, тогда как найти главную мысль? Мы говорили, нужно смотреть на контекст. И главная мысль может быть разная. Или это учение, или это предостережение. Или это пример, которому нужно следовать, или это призыв, или это обетование, или это повеление. Но это все относится. Значит, домашнее задание. По этому тексту из Марка. Определить вот главную мысль, цель, золотой стих подобрать. Про иллюстрацию подумать, как бы вы проиллюстрировали, и домашнее задание, какое бы вы дали. Разработать такой урок, домашнее задание. Сделать это, каждый в тетрадях конспект такой сделать, и завтра мы будем рассуждать. Скажем, сестра, расскажи, какая у тебя главная мысль, и прочитай пункты эти. Значит, основные пункты. И должно быть контекст, друзья, когда мы читаем основные пункты, он должен быть, если правильно составлен контекст, мы будем понимать, о чем идет речь. То есть нужно так сформулировать эти пункты, чтобы было развитие мысли, чтобы было понятно. Друзья, домашнее задание понятно, нет? Трудное, нет? Или это ненужное дело? Нужное. Ну, давайте тогда постараемся, да? Поработаем дома. А теперь мы будем заканчивать. Друзья, у нас и день идет к концу. Господь благословляет, что мы можем здесь так беспрепятственно быть. И мы хотим все, что... Сколько можно благословений здесь получить. И в этом Господь Слово дает нам. Я хотел предложить, сейчас место прочитаю, потом помолиться. Но прежде чем помолимся, хотел предложить, я думаю, мы все нуждаемся в мудрости, ведении и о том, как правильно преподавать, чтобы действительно наше, оно производило жизнь. И у кого какие нужды есть, кто желает о чем попросить, чтобы, ну, за кого-то помолиться, у кого в чем трудность есть. Чтобы мы так коротко сказали, и потом мы все склонимся, будем друг за друга молиться. Место я прочитаю 1 Коринфянам, 2 глава, 1 и 5 стихов. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». То есть апостол Павел тоже переживал, чтобы коринфские люди, которые слушали, которые потом стали братьями и сестрами, чтобы ихнее покаяние, это было не какое-то принятие новой религии с новыми формами, с новыми обрядами, а чтобы это было истинное перерождение свыше, чтобы это было спасение. И он говорит, я в таком трепете, переживании. И он понимал, что теперь, зная коринфян, что они любят слушать, если бы он там такую проповедь все построил или пользовался там основными, или у него цель была, ну так, угодить ихним знаниям. Они ведь люди любят знания, греки. И вот если бы он на эту поводу пошел бы и стал бы им новости говорить или еще что-то, да они бы его слушали с упоением. Но он понимал, что это, этим он не достигнет ничего. Ему нужно достигнуть их сердец. И для этого, он говорит, я был в страхе, в немощи, в таком трепете. И хотел говорить очень просто, но о Слове Божьем. Друзья, говорить просто, это значит, что ну, все спутано, не последовательно. Нет, это не об этом. То есть, если просто, это значит, ну, без конспекта, вот что есть, то и говори. Нет, это должно быть все очень четко, все последовательно. Но в основание ложим, что мы сами хотим спасены, мы сами хотим быть спасены, и мы хотим вот это вам передать, то есть от сердца к сердцу. И об этом он переживал, и Господь благословил, что и там было покаяние, Господь благословил. Я думаю, у нас переживание об этом тоже есть, да? Мы тоже, у нас и бывает и где-то неудачи, и где-то не получается, где-то старались, ну, не получилось. И каждый переживает за своих детей, о которых Господь даровал, церковь поручила, родители доверили. Ну, а теперь я хотел бы, чтобы у кого есть какие переживания, о чем помолиться или поблагодарить Бога, могли высказаться, и мы вместе друг за друга помолимся. Пожалуйста.